Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию первую часть лекции филолога-историка Алексея Львовича Беглова, посвященную русскому старчеству. Лекция состоялась в октябре в просветительском лектории сайта «Православие и мир». И на сайте можно увидеть и текст, и видеозапись лекции. Я же для вас подготовила аудиоверсию. Алексей Беглов с 96 года публикует документы тайных монашеских общин советского периода. Им подготовлены к изданию книги схемонахини Игнатии Пузик «Старчество на Руси» и «Старчество в годы гонений», сборник «Путь к совершенной жизни» о русском старчестве. Беглов – один из авторов книги «Русская православная церковь. 20 век». Автор более 70 работ и публикаций в научных популярных изданиях и в сети интернет. В 2008 году вышла в свет его монография «В поисках безгрешных катакомб. Церковное подполье в СССР». Но прежде чем мы послушаем с вами первую часть лекции Алексея Беглова, еще несколько слов об интересных материалах, которые вы сможете найти на сайте «Православие и мир». 11 декабря в Сретенской духовной семинарии состоялась очередная встреча со схиархимандритом Гавриилом Бунге, настоятелем Крестовоздвиженской пустыни близ швейцарского города Лугана, известнейшим патрологом, автором целого ряда книг, переведенных на многие европейские языки. В рамках встречи состоялась презентация книг отца Гавриила, вышедших в издательстве Сретенского монастыря и посвященных страстям уныния, гнева и чревоугодия. Книги впервые опубликованы в новом переводе, и в них отец Гавриил рассматривает упомянутые недуги как одни из главных болезней нашего времени, а также рассказывает о способах борьбы с ними. Беседу отца Гавриила, которая называется «Что делать, если уходит вера», видео и текст можно найти на сайте Правмира. И еще одна интересная публикация – это интервью с Алевтиной Петровной Хореняк. Напомню, что Алевтина Петровна работает участковым терапевтом в Красноярске уже 20 лет. Вышла на пенсию в 1994 году и сразу пошла работать в поликлинику. До этого была фтизиатром. Алевтину Петровну судили за то, что она выписала рецепт обезболивающего тяжелому онкологическому больному, когда в городе случились перебои с поставкой льготных лекарств. Осенью этого года Алевтина Петровна была оправдана на суде, а на днях получила премию газеты «The Moscow News». Ее история в материале сайта «Православие и мир» и видеоинтервью с Алевтиной Петровной. Ну что ж, напомню, сейчас прозвучит первая часть лекции Алексея Беглова, которая состоялась в просветительском лектории сайта «Православие и мир» и посвящена русскому старчеству.
Мы в течение предыдущих двух встреч говорили о путях русского монашества 18 и 1, 3, 19 столетия и достаточно многое, как мне кажется, обсудили с вами проблемных узлов, которые и много рассказали историй о жизни русского монашества этого периода, для того, чтобы теперь сделать некоторую такую паузу в наших беседах и поразмышлять об одном из ключевых феноменов русского, не только русского, ведь монашеского пути этого времени – и об одном из феноменов истории русской церкви этого периода и даже истории Отечества. Поскольку, ну, наверное, ни для кого из нас не секрет, что примерно со второй половины XIX столетия слово «старец», «старчество» и различные коннотации с ним связанные станут достоянием широкой общественности и культуры. Достоевский введет образ старца в русскую литературу и таким образом сделает его достоянием мировой художественной культуры. Но для того, чтобы, собственно, нам с вами ориентироваться во всех этих явлениях, хорошо поставить вопрос вообще о том, что такое старчество. И вот этому ответу на этот вопрос будет посвящена наша сегодняшняя с вами встреча. Вообще, старчество представляло собой проблему и для церковного, и светского сознания, и 18-19 веков. Этот вопрос стоял не только перед нами с вами, но и перед современниками. Потому что история старчества 18-19 веков полна, окружена различными конфликтами, из которых мы с вами должны выделить, наверное, три такие главные направления. Первый момент – это множественные конфликты духовных руководителей, старцев, с епархиальной властью, с епископами, причем не только с епархиальной властью, но, например, с центральной властью, с синодом. Наиболее яркие примеры такого рода конфликтов даны в житии первого старца Оптиной пустыни, преподобного Льва Наголкина. И вообще вся его жизнь, собственно, является первой половиной жизни до водворения в Оптину, но и после является примером такой борьбы. Борьбы с братьями монастырей, которые его изгоняют, за новины, за нововведения, незнакомые братья этих монастырей, борьбы с епархиальным начальством, которое продолжается буквально до конца его жизни. Но при этом, что интересно, и как показывают современные исследователи этой проблемы, вообще истории старчества, такого рода конфликты были характерны не только для ранней истории Оптиной пустыни. Они продолжались на самом деле до конца всего синодального периода. Конспективно можно указать только какие-то такие элементы, да, этих конфликтов. Конец 90-е годы 19-го столетия, Казань, Седмиезерная пустынь. В ходе консисторского и синодального следствия, вот он конфликт с центральными церковными властями, из пустыни изгоняется и удаляется в другую, не только в другой монастырь, но и в другую епархию преподобный Гавриил Зырянов, который был таким средоточием духовной жизни Казани и Казанской духовной академии предыдущих нескольких лет. В начале, в 900-е годы, такое же изгнание последовало с преподобным, ныне прославленным Германом Гомзиным, основателем, возродителем и основателем старчества в Зосимовой мужской, Свято-Смоленской Зосимовой пустыне к северу от Москвы. Его также изгоняют, но в отличие от старца Гавриила, он смог через некоторое время вернуться в свой монастырь. Его изгнание было временным. В 911 году такое же официальное следствие начинается в отношении, собственно, скажем так, такой духовной родины старчества, да, в 19 столетии, как она тогда воспринималась, против Оптиной пустыни, откуда изгоняется преподобный Варсонофий Оптинский. Значит, тоже удаляется из монастыря, и более до конца жизни он уже не имел права возвращаться в Оптину. Причем тут нужно понимать, что поводами для этих следствий и конфликтов с центральными и епархиальными властями они были совершенно разные. Если на первом этапе это были какие-то подозрения в нарушении церковной дисциплины, то на более позднем этапе, например, в отношении преподобного Гавриила и преподобного Германа, следовали обвинения в хозяйственных злоупотреблениях. Доказанные или недоказанные, обоснованные или нет, сейчас не будем об этом говорить. Да, но все равно вопрос в том, что вокруг старцев возникало поле напряжения и недопонимания. Это первое русло этих конфликтов с церковными властями. Второе русло конфликтов – это конфликты с белым духовенством. Они менее заметны и менее подробно документированы. Но на одном таком конфликте, хорошо документированном, мы остановимся немножко позже в процессе нашей беседы. Я просто сейчас обращаю ваше внимание на то, что он произойдет в 60-е годы 19-го столетия и будет касаться непосредственно старцев Оптиной пустыни и их взаимоотношений с паломниками. Окрестные священники Калужской епархии возбудят дело, которое могло бы быть по последствиям своим очень серьезным. И закончится, ну, там, допустим, расформированием Оптиной. Да, то есть, вот еще одна зона напряжения. Чем она была вызвана, посмотрим далее. Третья зона напряжения нам с вами должна быть уже знакома. Это конфликты старцев и учеников. Наиболее яркий, в том числе наиболее подробно документированный пример – это отношение преподобного Зосимы Верховского с дочерью и матерью Васильевыми, которых я подробно останавливался в прошлый раз. Понятно, и я пытался сказать это в прошлый раз, есть определенные глубинные причины этого конфликта между старцами и учениками, это, да, о которых тоже мы сегодня еще раз остановимся. Итак, о чем я все это говорит? О том, что старчество нуждалось в дополнительном осмыслении и оправдании уже у современников, потому что вокруг него существовало поле напряжения и недопонимания. Поэтому вся ранняя литература, посвященная старчеству, а это что за литература? Это в основном жизнеописание ранних старцев, подвижников благочестия, которое издавала сама Оптина. Ну, прежде всего, потому что Оптина была очень мощным культурным, или, как бы мы сказали на современный лад, культуртрегерским центром, которое проповедовало старчество, объясняло его. Да, старчество жило в других русских обителях, но Оптина несла на себе такую очень важную культурную функцию, как бы объяснение старчества и вообще православие на самом деле, потому что это известная фраза братьев Кириевских, да, о том, что, собственно, славянофильство, их новая философия родилась в монастырских стенах, да, то есть питалась вот этим вот, да, средой монастырской. Так вот, Оптина не только объясняла православие окружающему миру, но и поддерживала контакт с ним, да, привлекая дворянство, а позднее мыслителей, а позднее писателей, да, и вот как бы вступая с ним в контакт. Так вот, она была и очень крупным издательским центром, и поэтому все ранние тексты о старчестве, они, конечно, издавались в основном в Оптиной. Причем в Оптиной, интересно, еще собирали документы из других обителей. Например, там, письма Георгия Задонского, такого совершенно малоизвестного и очень интересного подвижника и руководителя старца, там собирали. Например, письма Зосимы Верховского, и вообще рукописи Зосимы Верховского в Оптиной собирали. Так вот, первые тексты – это, конечно, житие Паисия Величковского и житие, собственно, старца Льва о старчестве. Да? Какого характера они несут? Они несут характер апологетики, защиты. Особенно житие старца Льва, потому что житие старца Паисия, оно такое, оно, во-первых, по церковнославянски было издано, а потом это такой именно рассказ, нарратив его ближайших учеников, который сохранился в архиве Оптиной и просто был издан как есть. А житие старца Льва уже писали специально те, кто его знал, и те, кто так или иначе ставил определенные задачи, вот, апологетические задачи. И в контексте этой апологетики делались определенные акценты. На чем делались акценты в образе старца? Прежде всего, они делались на чрезвычайных дарованиях старца. На том, что старец был прозорлив, что он исцелял, что у него были другие духовные дары. Да? И вот этот вот акцент на чрезвычайных духовных дарах, он был совершенно понятен, потому что через них апологетическая, как бы, традиция литературная пыталась защитить старчество и показать, что оно вполне коренится в церковной традиции. Кстати, был еще один момент, который добавлял напряжение в отношениях и в размышлениях вокруг старчества. Этот момент был такой. Дело в том, что достаточно рано, ну, скажем так, на рубеже 19-20 веков русская церковная культура сталкивается с таким новым для себя феноменом, как псевдостарчество. Наиболее ярко и болезненно для церкви этот феномен, конечно, нашел воплощение для себя в образе и персонале, в персоне, в личности Григория Ефимовича Распутина. Причем, ну, сейчас не буду приводить тексты, которые показывают, что и сам Распутин себя позиционировал как руководитель, как старец. И его воспринимали именно в таком качестве. Но этот случай был не единственный. Например, как раз уже в предреволюционные годы, в 10-е годы, разгорается достаточно громкий скандал вокруг Алексеевской общины, женской общины в городе Туапсе, где ее руководители также вот оперировали, там руководитель и руководительница, оперировали категорией старчества и позиционировали себя как духовные руководители. Причем это тоже достаточно, ну, в определенных кругах, хотя была история не так широко известная, как личность Распутина, но тоже прозвучавшая. Вот, поэтому опыт столкновения с псевдостарчеством был настолько болезненным, что один из мыслителей, писавших о старчестве уже в послереволюционную эпоху, Василий Ильич Экземплярский, прямо сделал категоричное и безоговорочное заключение. Процитирую. «О старчестве же вне монастырей другого ничего нельзя сказать, как только то, что это просто религиозно-коммерческое предприятие, ничего общего не имеющее ни со старчеством, ни с православием вообще». Да, это понятно. Но при этом, собственно, богословская литература, как мы сейчас увидим, ответа на вопрос, что такое старчество, не дала в дореволюционные годы. И в первые послереволюционные тоже. Поэтому, грубо говоря, нам нужно поставить этот вопрос заново и пытаться, ну, своего рода провести феноменологический анализ. Да, этого исторического, прежде всего, подчеркиваю, потому что я буду анализировать его не как богослов, а как историк, феномена. И в этой связи мы рассмотрим несколько проблем. Прежде всего, старчество в контексте христианского аскетизма, духовной жизни и духовных практик. Кроме того, мы должны будем понять с вами несколько отличий, да, чем старчество отличается. Например, от священства и духовничества, и сакраментального духовничества. Такой, например, аспект. Да, то есть старец и священник, который исповедует, это одно и то же или разные вещи? Во-первых. Потом, старчество и монашество. Это непременно связано или есть определенные условия, когда это должно быть связано? Далее, хронология развития старчества, когда оно появляется. На этот счет есть разные ответы, как в истории Вселенской Церкви, так и в истории Русской Церкви. Ну и так далее. Вот такие, такого рода проблемы мы с вами будем затрагивать по мере развития нашей беседы. И первый момент. Нам нужно с вами как бы дать базовое определение, да, что такое старчество. Я уже сказал, что апологетическая традиция, ранняя апологетическая традиция, связывает старчество с экстремальными духовными дарами, с пророчеством, чудотворством и так далее, и тому подобное. Но, кроме того, были и достаточно экстравагантные уподобления, скажем так, радикальные уподобления старчества. Например, вот один из авторов, епископ Никанор Бравкович, писал: «Кто первый старец? Бог Ветхий Денми». Ну, так вот, да, вот, чтобы объяснить, чтобы как бы... Это, да, это максимально апологетический посыл. Да, то есть, если уж старец... Если Бог это старец, то понятно, что против старчества спорить нельзя. Но в таком случае, естественно, да, мы с вами полностью теряем всякую ориентацию в пространстве относительно того, что такое старчество. Потому что из этого определения, из этой сентенции «старец – это Бог», вычленить какую-то суть совершенно невозможно. Наиболее интересное размышление, которое пытаются нащупать суть этого духовной дисциплины, они были сформулированы двумя достаточно известными и интересными авторами уже в эмиграции. Речь идет о упоминавшемся уже мной на предыдущих наших встречах Игоре Корнильевиче Смоличе, авторе, который работал в Германии, писал по-немецки. У него есть специальная работа, одна из первых о старчестве. А также я хотел бы упомянуть также Ивана Михайловича Концевича, который тоже первая волна эмиграции, но работал, писал по-русски, работал уже в Америке. У Концевича есть две достаточно известные книги: «Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси» и вторая «Община пустынь и ее время». Вот. В первой части он выступает как такой исследователь, во второй части в том числе и как исследователь, и отчасти мемуарист, потому что сам он тоже окормлялся в «Общиной пустыне» в предреволюционные годы. Но какая особенность размышлений Смолевича и Концевича о старчестве? И тот, и другой начинают систематически рассматривать этот духовный феномен в рамках более широкого христианского аскетизма, то есть вообще в рамках методик духовной жизни, которые практикуются в церкви и в монашестве. И вот Концевич достаточно подробно, аргументированно и очень, логично выводит старчество из практики того, что на аскетической традиции, на языке аскетической традиции называется духовным трезвением. Да, что такое духовное трезвение? Это такое делание, внутреннее делание подвижника, которым он должен очистить ум и сердце, отсекая все недолжные мысли и движения души. Вот Концевич говорит, что старчество является одним из методов такого очищения внутреннего мира. Да, общение со старцем, с помощью старца, с помощью его советов подвижник очищает свое сердце. Да, проходит этапы духовного трезвения. Нужно сказать, что в этот же период достаточно в том же русле мыслили и другие авторы. Не только Концевич и Смолевич, но, например, и те, кто работали в Европе и в России, там отец Сергий Четверяков, автор первой подробной биографии Паисия Величковского, более-менее научный, или, например, монахиня Игнатия Пузик, автор самиздата в России. Их работы, их очерки о старчестве тоже движутся в том же направлении. Но другое дело, что Смолевич и Концевич свои работы опубликовали, они были достаточно хорошо известны, они тиражировались, поэтому они большее влияние оказывали на аудиторию. Иными словами, если мы рассматриваем старчество как один из методов духовной жизни, один из методов духовной борьбы, то мы, пользуясь современными историко-антропологическими определениями, категориями, можем дать ему такое определение. Старчество – это аскетическая практика. То есть такая практика, которая существует в рамках христианского аскетизма, в рамках науки о духовной жизни. И заключается эта практика в том, что неопытный подвижник, инок, обращается к совету более опытного, да, и пользуется этим советом. При этом аскетические практики – это конкретные виды духовного делания, которые можно среди базового списка можно назвать, например, молитва, да, аскетическая практика, частная или литургическая молитва, так называемое молитвенное чтение. В греческом языке даже есть особое словечко для обозначения именно этой практики аскетической, да, когда человек определенным образом внимательно, пытаясь вникнуть в самую суть читаемого, читает священное писание или писание святых отцов. Да, молитвенное чтение – тоже аскетическая практика. Внешние подвиги – пост, бдение, поклоны, да. И, наконец, среди всех этих практик есть и духовное кормление. Или старчество. Причем для, как показывает опять же Смолевич и Концевич, для церковного предания совершенно не характерна абсолютизация какой-то одной из этих практик. Они существуют как комплекс, взаимодополняющий, помогающий себе. Причем они известны в достаточно древние времена, о чем мы еще будем говорить. Наиболее яркий пример такого взаимодействия различных практик я приводил вам на первой нашей встрече, когда описывал внутреннюю жизнь монастырей Паисия Величковского в Молдавии. Да? На чем они строятся? Пожалуйста. Здесь Иисусова молитва, которую он проповедует. Здесь общая, вот тоже еще один из вариантов такой внешних подвигов, да, общая работа, общее послушание. Послушание в смысле именно каких-то занятий, дел, да, монастырские. Общая работа, общежительный монастырь, да, совместное чтение, молитвенное чтение отцов. Я говорил, как Паисий собирал свою братью по вечерам в зимний период попеременно, то молдавскую часть, то славянскую часть, и, значит, читал им свои переводы. И здесь же духовное кормление, старчество, поскольку, как пишет жизнеописатель, Паисий, келья Паисия была открыта всегда, и каждый мог войти даже, так сказать, с утра до поздней ночи и задать ему свой вопрос или, соответственно, посоветоваться с ним. И плюс у него были еще помощники по окормлению братьев. Да, вот такой комплекс аскетических практик монастыри Паисии нам демонстрируют. Кстати, еще очень интересная, любопытная деталь. Паисию, да, вот как раннему оптинскому монашеству нужно было защищать старчество и писать апологетические некие тексты в защиту старчества, так Паисий очень много сил и, собственно, текстов написал в защиту Иисусовой молитвы, которая также тогда совершенно не принималась очень многими и иерархами, и монашествующими, и все говорили, что это какое-то странное нововведение, которое ведет человека к недолжной мечтательности, это не должно быть. Да, и Паисий писал трактаты о том, о пользе, о том, что Иисусова молитва, она соответствует церковному преданию. Да? То есть тоже выступал таким апологетом с одной, в данном случае, вот молитвенной практики. И в этом контексте мы можем поставить следующий вопрос. Если старчество – это аскетическая практика, то есть метод духовного трезвения, какая характеристика, какое свойство наиболее важно для старца? Каким должен быть тот, кто ведет по пути трезвения? Иначе можем поставить, сформулировать вопрос. Обязательно ли старец-чудотворец? На чем делал акцент ранняя апологетическая традиция. И здесь мы, наверное, имеет смысл снова вернуться к работам Концевича, но уже ко второй его работе «Оптина пустыни. Ее время». Концевич, две книги его, «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси» и «Про Оптину», написаны с достаточно большим временным перерывом. И что интересно, покоятся на совершенно разных теоретических основаниях. Если в первой книге, как я сказал, Концевич рассматривает старчество как часть духовной традиции и христианского аскетизма, то во второй своей книге Концевич почему-то сводит старчество к пророчеству. Он прямо говорит, что старцы, которых он видел 19 столетия, это старцы, это продолжатели пророческой миссии новозаветных пророков. Ну, он цитирует соответствующие места деяния апостолов, где описываются эти вот люди. Да, и как бы вот говорит, что это вот одна линия продолжения. На самом деле, если мы будем подробно, так сказать, последовательно исходить из его первоначального тезиса, о укорененности старчества вообще духовного руководства в методиках духовного трезвения, то у нас возникнут некоторые проблемы, да, с вторым его определением. То есть, таким образом, Концевич во второй своей книге демонстрирует явный теоретический регресс. Причем не только по отношению к своей работе, но и по отношению, например, к выдающимся работам своих современников. Другое дело, что есть вопрос, знал ли он их или нет. Но, как бы то ни было, мы должны сейчас к ним обратиться. Потому что в 17 году в Киеве состоялся доклад профессора Киевской духовной академии Василия Ильича Экземплярского, который так и назывался «Старчество», где вообще этот доклад с точки зрения теоретического осмысления старчества был совершенно эпохальный, потому что Экземплярский сделал несколько новаторских наблюдений. Новаторских по отношению к предыдущей традиции, которая старчество описывало.
То есть не то, чтобы люди, которые окормлялись у старцев, да, или сами духовные руководители, не знали то, о чем он говорит. Но те, кто осмыслял этот феномен, они это не замечали или как-то это оставалось вне поля их зрения. Ну, на разных новаторских его идеях я буду еще останавливаться, но сейчас для нас очень важный момент, вот какой. Экземплярский показывает на целой, скажем так, гирлянде цитат из раннего монашества, из памятников ранней монашеской письменности, показывает, что чудотворство в широком смысле, понимаемое здесь и как пророчество, и как дар исцеления, и так далее, не только не обязательно для старца, но и иногда вредит его ученикам. Здесь я не буду приводить все эти цитаты, но экземплярски их объясняет примерно таким образом. Для настоящего духовного руководителя важнее не дар, который может быть от Бога получен даром или туне, как говорит славянская традиция, а опыт. Опыт, который он добыл своим трудом. Опыт духовной жизни и опыт борьбы со страстями. Потому что он должен вести, зная, как пройти. Да? А дар можно получить, ну, грубо говоря, не трудясь, за чистоту сердца, например. Дар чудотворства. И экземплярски, например, наиболее яркие цитаты, которые он выделяет, например, такие. Только две приведу. Иоанн Лествичник. «По качествам страстей наших нужно рассуждать, какому руководителю отдаться нам в повиновение. Не должно искать руководителей, которые имели бы дар пророчества или прозрения. Но прежде всего, истинно смиренно мудрых и по нраву, и по месту пребыванию своему, приличных нашим недугам». Это Иоанн Лествичник. Теперь Симеон Новый Богослов. «Такого учителя надлежит нам взыскать и обрести, который сначала слышал, потом научился, а потом научен был духом через деяние и опыт». Конец цитаты. Вот такого рода цитаты об важности опыта можно продолжать. Важно то, что экземплярски первый сосредоточился и обратил внимание своих читателей и слушателей на этом аспекте. Действительно, если, собственно, старчество – это аскетическая практика, которая помогает подвижнику справиться со своими страстями, очистить от них внутренний мир, очистить от них сердце, то руководить им должен тот, кто умеет это делать, то есть кто прошел по этому пути, кто имеет опыт. Поэтому главная характеристика старца – это опытность в духовной брани. Все другие дары факультативны и необязательны. Более того, при определенных обстоятельствах они бесполезны и даже вредны. При отсутствии главного – опыта и рассуждения. Если, да, вот так постепенно наше определение старчества, оно обрастает дополнительными эпитетами. Да? Аскетическая практика, которой важен духовного делания, которой важен опыт. Теперь мы можем поставить следующий вопрос. Если мы поставили старчество в контекст других аскетических практик, молитвы, поста, бдения, трудов каких-то. Если мы сказали, что оно по своей природе сходно с ними, то дальше мы можем поставить и такой вопрос, так сказать, в хронологическом аспекте. Вот мы же видим, что все эти практики, молитва, пост, бдения, они были характерны, свойственны всем христианам. Молитвенное чтение, например, да, то есть оно в Новом Завете мы сможем с вами найти массу примеров поста, вот Петр постится, и, значит, ему является это откровение о том, что нельзя, не должно отвергать язычников. Там, молитва тоже, это понятно, что это сплошь и рядом, начиная с Евангелия, кончая, собственно, деяния апостолов и далее. И так далее, чтение, то же самое. Если эти практики столь рано возникают в христианском обществе, а может быть даже наследуются им обществом, от Ветхозаветной Церкви, то встает вопрос, когда появляется старчество? Синхронно оно этим практикам или оно все-таки появляется позже? Когда возникает оно? Вопрос о возникновении старчества как особой аскетической практики в научном плане был поставлен тем же самым Экземплярским в 17 году. При этом Экземплярский достаточно категорично, но он пытается это обосновать, связывает возникновение старчества с возникновением монашества. То есть мысль его такая. Старчество возникает в начале IV века, когда возникают так или как монашество как движение. Да? То есть понятно, что первые подвижники христианские уходят в пустыню в конце III века, но когда возникает монашество как движение, тогда появляется старчество. Такой вот его, такая его идея. И поэтому для него старчество – это сугубо монашеская практика. Он такой в этом смысле даже делает немножко радикальный вывод, радикальный акцент, да, что все, что вне монашества, это вообще не старчество. Вместе с тем, на этот вопрос был и другой ответ. В 1927 году в Варшавском университете, так сказать, на каком-то линотипе или ротопринте, трудно сказать, что это была за техника, был издан курс лекций неизвестного нам автора. В Варшавском университете на богословском факультете, на богословском православном факультете, который тогда существовал между двумя мировыми войнами в Варшаве в 27 году. То есть через 10 лет после Экземплярского. По-русски это все было издано. Автор неизвестен, ну, возможно, это был епископ Николай Чуфаровский, будущий епископ Николай Чуфаровский, тогда учившийся или преподававший, трудно тут сказать, в Варшавском университете, но, скорее всего, по моему мнению, и просто ряд авторов считают, что он, собственно, был автором этого текста, о котором сейчас буду говорить. Мне представляется, что он был только, ну, скажем так, популяризатором его, владельцем рукописи, по которой мы этот текст знаем. А мы знаем этот текст по единственной рукописи, которая хранится в библиотеке рукописей Московской Духовной Академии. Так вот, этот текст назывался и называется «Пасторство монастырское или старчество». Фрагменты из него самые интересные были изданы в журнале «Альфа и Омега» в 99 году. Так вот, «Пасторство монастырское или старчество», автор этого текста, тоже ставит вопрос о времени возникновения старчества и приводит ряд интересных наблюдений, которые отличаются от наблюдения Экземплярского. И самое яркое наблюдение заключается в цитате церковного писателя первой половины III века, Оригена, который я сейчас процитирую по автору, по пасторству монастырскому. Ориген. «Смотри, как Божественное Писание поучает нас, что не должно таить греха внутри». Я пропущу здесь достаточно подробную некую такую риторическую фигуру. «Тот, кто извергает грех, уничтожает причину немалую». Только, вот дальше самое важное, «Только будь осмотрительнее, кому ты должен исповедовать свой грех». Речь идет о III веке, в начале. «Испытай прежде врача, которому бы открыть причину недуга, и который бы умел быть со слабым слабым, плакать с плачущим, который умел бы сострадать и сочувствовать, и если он ранее, показав себя опытным врачом и сострадательным, скажет что-нибудь и посоветует, то так делай и исполняй». Конец цитаты. В чем важность этого текста? Дело в том, что этот текст по своей структуре фактически повторяет последующие, существующие в святоотеческой традиции, тексты, которые описывают поиск учеником старца. Да, Реген пишет, и последующие авторы будут писать. И я, кстати, у Лестничника и Семенова Богослова было похожее. Да? Найди врача, который созвучен твоему внутреннему миру, исповедуй ему грех, получи исцеление, а далее, как пишет Ориген, следуй его советам. Да, то, что будет у позднейших авторов называться послушанием. Найди созвучного старца, значит, вступи с ним в общение, слушайся его. О чем это говорит? Это говорит о том, что практика духовного руководства, как совершенно ярко показывает этот текст, существовала до возникновения монашества как движение. И если Ориген кладет это уже на бумагу, то, скорее всего, старчество, ну, скажем так, духовное руководство, да, как аскетическая практика более опытным, менее опытного, она была известна уже христианам первых веков. Первого, второго, третьего веков. И здесь другие авторы приводят, например, цитаты, которые сейчас я не буду приводить, из послания апостола Павла Тимофею, которые можно прочитать буквально как письменное наставление ученику, старца ученику. Таким образом, мы можем сказать совершенно определенно, что практика духовного руководства возникает вместе с другими аскетическими практиками. Да? И монашество использует ее вместе с другими формами более раннего христианского аскетизма, развивает, углубляет и, так сказать, да, разрабатывает эту форму.
Вы слушали первую часть лекции историка Алексея Пеклова «Старчество». Напомню, текст и видео этой беседы можно найти на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!